Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Как я уже анонсировал, сегодня мы с вами поговорим о замечательном американском писателе, который, безусловно, стоит особенно в такой галерее, скажем так, литераторов Соединенных Штатов, абсолютно, так сказать, непохожий. Трудно было ему подражать, и в какой-то степени, я думаю, он остался такой одиночкой, скажем так, потому что сам открыл этот жанр, сам его разработал и довел его до совершенства, буквально. Джеймс Фенимор Купер. Человек, который подарил нам замечательные рассказы об освоении североамериканского континента. Конечно же, мы с вами должны понимать, что это было достаточно такое лубочное, полуколониальное воззрение на это. Сейчас, конечно, вы не поверите, но в Америке огромное количество организаций, я надеюсь, вы доказываете, каких, всячески критикуют Джеймса Фенимора Купера за то, что он, так сказать, такую, скажем, лубочную картину представил освоение. Конечно, все это было достаточно, мы знаем, трагично, но тем не менее, как вы знаете, мы стараемся в наших передачах немножко хотя бы на какое-то время абстрагироваться от политики. Давайте все-таки воздадим должное таланту этого человека, который принес, подарил нам замечательные образы того времени. Ну, я даже сейчас вот буду вам называть имена. Я думаю, что, значит, может быть, кто-то из вас и не слышал об этом писателе, может быть, не знают точно, может быть, как его зовут, но я убежден, что, ну, каждый практически человек, независимо от возраста, независимо от страны, ну, они знают, кто такой Чингачгук, они знают, кто такой Виннету, они знают, кто такой последний из магикан, Нат Бампа, кожаный чулок, кто такие следопыт, прерия, приключения на берегу, берегах Онтарио. Но тут перечислять, когда мы только начнем это уже у нас выстраивается такой целый отдельный мир, который, на мой взгляд, по сути своей, очень добр. И вот некоторые факты, которые я вам приведу, они, я думаю, будут в поддержку моего этого тезиса. Потому что, да, конечно же, может быть, немножечко такая романтизированная, ну а как еще писателю описывать освоение своей родины, плотью которой он был? Он родился, кстати, в очень такой добропорядочной семье, его отец был член Конгресса. Такой очень политически активный, скажем так, деятель. Вот. Джеймс Купер родился в очень такой, знаете, большой семье. Он был 11-м ребенком, можете себе представить. То есть он был, как говорится, плоть вот нашего того времени. И, собственно говоря, той ситуации. Он прошел через все вот такие ипостаси, что ли, взросления, становления. И я думаю, что его биография — это хорошее такое подтверждение того, что и вот в любой ситуации все-таки находятся люди, которые, на мой взгляд, все-таки своей жизнью, своим творчеством, они все-таки отражают ту эпоху. А это, на мой взгляд, очень и очень важно мне, как для журналиста, и я думаю, с исторической точки зрения. Соприкоснувшись с этим, мы с вами имеем картину, может быть, даже чуть-чуть и приукрашенную, но тем не менее достаточно правдивую картину того, что же тогда происходило. В этом году исполняется ни много ни мало 200, значит, сколько ему исполняется, да, 1789 год, это 225 лет, так, ни много ни мало. Он родился в 1789 году, умер в 1851 году, умер от цирроза печени достаточно скоропостижно, вот. Но сама его биография, она, на мой взгляд, достаточно, так, знаете, интересна, по крайней мере, если не уникальна. Но в любом случае, вот вы помните, что мы описывали, и говорили об Джеке Лондоне в наших прошлых передачах, и я особенно говорил, подчеркивал, и вы, кстати, в своих комментариях, в своих телефонных звонках, вы говорили о том, что Джек Лондон именно отличался тем, что он как бы сам прошел путь своих героев. То есть это был не сторонний наблюдатель. Если он писал о рыболовецкой шхуне, значит, он там был моряком. Если он говорил о золотоискателях Юкона, то он там был, он это видел. Вот Джеймс Купер, он в очень большой степени... Джеймс Фенимор Купер, он в очень большой степени тоже как бы человек, который, ну, вытоптал, скажем так, свою карьеру. Потому что с образованием у него как-то сразу не заладилось. В школе постоянно хулиганил, его выгоняли. Потом папочка его устроил в Ельске, не куда-нибудь, а в Ельский университет. Но 3 года хватило ему, чтобы там продержаться. Потом с треском вылетел тоже оттуда. Ну и пошел, что называется, уже жизненные такие университеты, что ли, проходить. Да, так, да, можно будет назвать. Сразу работал на некоторых, на нескольких работах, и его потом, все-таки вот он записался в 1811 году в военно-морской флот. Вот это, собственно говоря, такой достаточно переломный момент его, это его очень воодушевило, ему это очень понравилось. Потом он напишет замечательную историю военно-морских сил, военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Эта книга будет уже, знаете, так она особо выйдет в конце его жизни. И она, как бы, знаете, она отличается, естественно, она будет отличаться от того, что он до этого сделал, потому что на тот момент он уже был известнейшим, причем не просто в Америке, во всем мире он был известнейшим писателем вот этих рассказов о похождениях героев на берегах Онтарио, в прериях, да, вот эти индейские рассказы его знаменитые. Он открыл эту, собственно говоря, литературу для всех. Потом уже пришел Майн Рид, потом уже пришли многие другие, стали осваивать эту тему, но так полно, как ее писал Купер, это никто не сделал, никто. И вот он, когда служил, вот это Великие озера, как вы сами понимаете, служил он на озере Онтарио, так что, я думаю, вы не удивитесь, почему, допустим, одно из его самых известных произведений, это было именно «Приключение на берегах Онтарио», он как раз об этом и описывал. Вы, наверное, спросите, ну, может возникнуть такой вопрос, по крайней мере, у меня возник, а что там военно-морской флот США делал на Великих озерах? Это же не Атлантический океан, это не война там, допустим, с Англией или, допустим, с Францией, там противостояние. А, собственно говоря, Канада тогда не была такой дружественной страной. Да, действительно, она тогда принадлежала Франции. 1811 год, это наполеоновский еще пока период был, как вы помните. И там, конечно, были совершенно конкретные баталии, сражения, потому что англичане, то есть колонисты, сражались против французских, скажем так, колонизаторов, так называемых, да, потому что Великие озера, они своей восточной частью, западной частью примыкают как раз вот к небезызвестной провинции Квебек, который сейчас остается, ну, очень такой франкоязычный, скажем так. По крайней мере, основное франкоязычное население Канады сосредоточено, там более 90%, оно сосредоточено именно в Квебеке, там. Они до сих пор такие, знаете, очень-очень националисты. Они всячески подчеркивают свое отличие от англоязычной Канады. Это такая, знаете, это отдельная тема становления Канады. Там у них свои, простите за такое выражение, терки по этому поводу. Но вот тогда это было совершенно конкретное противостояние, поэтому тогда военно-морской флот молодой республики Соединенных Штатов Америки, он тогда должен был держать военные корабли, чтобы, соответственно, сражаться за там свои какие-то интересы, пока вот там устаканилась эта граница, и пока они, наконец, определились, где и как они будут жить и совместно существовать. Вот, поэтому, конечно же, он прошел через это. Но вот именно там, именно вот в этой, будучи вот в районе Чикаго, Детройта нынешних, это как раз была та самая вотчина очень многих индийских племен. Они тогда еще были, они тогда еще существовали. И Купер, он окунулся в эту среду, находясь вот, ну, тогда, как вы сами понимаете, Чикаго — это был не тот Чикаго, который сейчас, и Детройт был вообще маленьким поселением, и многие очень, так сказать, другие города, которые сейчас достаточно крупные, они тогда были простые поселения, где совместно жили, торговали друг с другом индейцы, самые разнообразные колонисты, самые разнообразные негацианты были. И вот он в этой среде, он как раз наслушался вот этих разговоров, этих историй о племени магиканах, о вот Чингачгук, это тоже там, это реальные персонажи все были. Вот, Виннету, сын Инчучуна, вот это вот, все эти такие, знаете, очень немножко, может быть, не, так сказать, непривычные для нашего слуха, но именно вот он ввел это. он это брал из реальной жизни. Поэтому, конечно же, все эти персонажи, это его достоинство, безусловно, что они ожили у него буквально. Конечно. Но вы, может быть, опять удивитесь, но он стал писателем, ну, абсолютно случайно. Здесь в очень хорошем смысле я говорю эту фразу «Шерше ля фам». Он тогда уже был женат, и, проводя время со своей молодой женой, они очень любили перед сном читать, он читал ей книги. Она очень любила слушать, и он обожал свою супругу, и, конечно, так сказать, с удовольствием это делал. Но однажды он обратил внимание, что достаточно скучный рассказ из местной жизни, и он бросил такую фразу, знаете, так: «Ты знаешь, я вообще-то смогу и лучше написать, ничего тут такого сложного нет». Супруга почему-то очень живо это восприняла и поймала, что называется, бедного Джеймса Купера Филлимора на слове. И в конце концов он, так сказать, попытался написать этот роман, и он действительно написал достаточно такой сносный роман под псевдонимом. Супруга была удивлена. Вот таких вот достоинств она в своем молодом супруге не видела. Я думаю, что это только укрепило ее в правильности ее выбора. И она очень быстро сообразила, и он тоже, она дала. То есть она такая, знаете, была, так сказать, такой двигатель, скажем так, вот этого литературного таланта. И мы бы сейчас это назвали, как это, продюсер, менеджер. Вот. Очень быстро сообразили, отнесли в местную газету, и там, собственно говоря, он был опубликован и имел очень большой успех. Вот с этого, собственно говоря, и началась история Джеймса Филлимора Купера как писателя, как певца индийской темы, и которая вылилась в огромное количество книг, романов, это и «Пионеры», и «Следопыт. Приключения на берегах Онтарио», огромного количества рассказов про Натаниэла Бампа, «Кожаного чулка», про «Последнего из Магикан». Он, кстати... Потом эти персонажи, они переплетаются, и они повторяются, они как бы существуют уже и в другой как бы ипостаси, то есть они и в других его произведениях появляются, такие сквозные, скажем так, персонажи. Так, ну, естественно, у нас диалог, как вы сами прекрасно понимаете, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио говорит» и МСК. У вас уже приходит сообщение. Добрый день. А дискотека сегодня будет. Уважаемые радиослушатели, я надеюсь, вы обратили внимание, что вот по известным причинам, вот последние две-три наши передачи, я не, так сказать, не использую музыку и не вставляю никаких, как вы здесь пишете, дискотек. Я надеюсь, вы меня прекрасно понимаете. Не совсем себе представляю сейчас вот какие-то такие веселые, развлекательные передачи. Они готовы, они уже есть. Естественно, в следующих наших передачах все это у нас будет обязательно. Сейчас я просто хотел все-таки поговорить о каких-то таких нейтральных вещах, поэтому я предложил вашему вниманию передачу о Джеки Лондоне, которая, судя по вашим отзывам, вам понравилась. Спасибо вам большое. Сейчас я предлагаю вам вот эту передачу. Терпение, все вернется на круги своя. И, конечно же, мы с вами еще много-много чего узнаем. Так, у нас уже полная линия. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ярослав меня зовут.
Да.
Бальзам на душу. Мне 31 год.
Так.
С эпопеей о кожаном чулке я познакомился в детстве, и до сих пор я всю жизнь на собеседованиях, на встречах, на каких-то моментах серьезных вопросов, я говорю, что меня воспитали индейцы, которые были на стороне англичан. Когда меня спрашивают, что это значит, я начинаю вдаваться в подробности. В общем, спасибо вам большое за тему. Джеймс Филлимор Купер, это, не знаю, вот сейчас я впервые услышал, что он был из многодетной семьи, что он на военно-морском флоте служил, и для меня это прям такая связь времен, и я понимаю в этот момент, что дело не во времени, не в телах, а в душах, да, там, и вообще в вечности. Это очень круто, на самом деле. Спасибо огромное, что вы подняли.
Спасибо за добрые слова, я очень рад. Спасибо. Очень рад. Так, давайте мы еще возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас. Так, что-то сорвалось, давайте еще одну возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый день, это самый Виктор.
Да, Виктор.
26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Уважаемый Рафаэль, спасибо вам за серию книг, из которых лично я, да, наверное, не я, получил то, что в этих книгах прославлялся коллектив, движение, как говорится, вперед, борьба за свою землю и так далее и тому подобное, человеческие отношения. Некоторым товарищам сейчас, вот вы говорили, не нравится это дело, они ведут, значит, против этого дела. Разговоры такие или действия. Это вот такое мое субъективное, то есть личное мнение.
Спасибо.
Спасибо вам еще раз за такую серию.
Спасибо. Всего хорошего. Спасибо, спасибо, спасибо вам. Так, ну еще один возьмем, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав. Спасибо за тему.
Да, Ростислав.
Литература. Рафаэль, вы знаете, я как-то в интернете смотрел, Мартин Круз Смит, по-моему, жив еще, а писать ему надо через его издательство и там адрес. Угу. Я думаю, из России не дадите письмо, не открытка. А может, вы могли бы кого-нибудь в Америке попросить написать открытку в издательство Смита? Штанин, слушая радио в Москве, очень благодарен ему за парк Горького. Еще желательно вернуть, что даже его персонаж, майор Приблуда, был бы лучшим лидером России, чем догадываетесь кто. Потому что, я думаю, майор Приблуда в феврале 22-го воздержался бы от СВО. Ну, угу. Это так, шлирика. Подумайте, может, кто-то согласится послать в издательство Смита.
Хорошо, Ростислав. Да, Ростислав, по-моему, он скончался уже. Я проверю еще, но, по-моему, его уже нет живых. Но я помню, знаю вашу, так сказать, такую слабость вот именно к парку Горького. Это первое. Второе. Контакты с Америкой сейчас вот на таком уровне, они настолько затруднены, вы даже себе представить не можете. Потому что даже элементарные простые послания там, допустим, ну то, что там блокируются все номера, VIP-номера из России, это понятно. Так что это все очень проблематично и сложно, да. Ну, в любом случае, давайте посмотрим, что там происходит, если каким-то образом кто-то будет... Если каким-то образом эти люди появятся здесь, я всегда буду использовать возможность, чтобы их или пригласить, или каким-то образом заинтересовать, чтобы они пришли, конечно. Да, где он... Вы пишете, где он родился, это в Нью-Джерси штат. Это, то есть он не имел отношения вот к этим западным штатам, где индейцы были, так сказать, такой в достаточно огромном количестве. Нет, он в таком рафинированном штате вот родился в Нью-Джерси, там же он, по-моему, и скончался. Вот, так что он, как говорится, такой был все-таки из достаточно образованной и такой рафинированной все-таки семьи. Но это не помешало ему... Вот да, вы совершенно справедливо пишете, что это он основоположник жанра вестерн. Вот я просто хочу, чтобы мы с вами это прекрасно поняли. Это именно он, так сказать, создал, собственно говоря, вот этот жанр. Естественно, сначала литературный, какой еще мог быть в начале 19 века, а потом это уже перешло и в кинематограф, и там в самую разнообразную форму. Вот, и он, так сказать, тогда вот именно сделал достоянием всех. И причем я хочу вот обратить ваше внимание, это не только достояние вот американского, скажем так, читателя, потому что вот поразительно, очень, действительно это очень поразительно. Дело в том, что это мгновенно, моментально стало очень популярно во всем мире. Потому что вот аналогов, допустим, подобным рассказам, подобной теме не было просто. Не было просто, вот как таковых не было. Вот в Южной Америке нам не дала такого, скажем так, такого материала для того, чтобы говорить об индейцах, допустим, Южной Америки. Были там, допустим, какие-то рыцарские рассказы, но это были рассказы разные страны. Рыцари были в Англии, рыцари были во Франции, в Германии. То есть там своя была традиция. А вот здесь это было только вот чисто американское, понимаете? Поэтому весь мир, ну, просто жадно воспринял это. Вот посудите сами, первые его рассказы появились... Где-то, ну, 1820 год, когда он потом ушел в отставку из военно-морского флота, стал писать в 30-е годы, еще в 1843 году, если мне не изменяет память, уже появились первые переводы в России. Я вам скажу более, они заинтересовали нашего Михаила Юрьевича Лермонтова. Я нашел потрясающее, так сказать, высказывание о том, что Белинский, наш замечательный критик, он, так сказать, обратил внимание и сказал, что это действительно, так сказать, такая, так сказать, сага, роман вот о жизни там, то есть отметил это, так сказать, как положительный такой эффект. Очень много переводов появилось, и это не только в России, это появилось во всем мире, моментально. Он был чрезвычайно популярен в Европе. Это достаточно, так, знаете, достаточно показательно, потому что это, во-первых, и легкость языка как такового. Я вот тоже могу вам порекомендовать тот английский язык, на котором писал Купер, и вот как и Джек Лондон. Это достаточно такой, знаете, ну, я не буду говорить простой язык, это не нужно так, может быть, употреблять, но это демократический очень был язык. Вот все переводчики отмечали всегда, что очень легко как-то на одном дыхании переводится этой книги фактически на все языки. Это тоже поразительно. поразительно. Потому что есть, допустим, некоторые писатели американские, которые, ну, как-то, знаете, ну, что называется, не работают, понимаете? Вот сложно это все сделать. Причем достаточно известные писатели, я не хочу сейчас называть эти имена, потому что это такой, знаете, внутрипрофессиональный спор, что легко, что нелегко. Но, тем не менее, вот есть консенсус такой. Вот Джек Лондон, Фенимор Купер, вот это писатели, которые очень легко переводятся, и переводы по качеству своему, они не уступают оригиналу. То есть в полноте они отражают то, что, собственно говоря, писатель хочет сказать. А это говорит о том, что писатель говорит об достаточно серьезных вещах, но простым языком. Потому что если бы это были бы, скажем так, упрощенные какие-то истины, ну, вряд ли бы они заинтересовали людей во всем мире. А здесь это было совершенно четко и совершенно конкретно, потому что чтобы о чем писал, допустим, Фенимор Купер, ну, это, безусловно, были любовные истории, это были вопросы мести. Там очень многие такие, знаешь, страсти кипели похлеще шекспировских. Кстати, вот Белинский, он, по-моему, и даже сопоставлял и говорил, я вот сейчас найду, может быть, его это высказывание, он даже говорил, что это какие-то шекспировские страсти, он описывает там об индейцах. Вот так вот Белинский, по-моему, выразился по этому поводу. Действительно там, но это же все было, понимаете, вот в этом антураже, ни одного там замка, ни одного рода какого-то, а это все было на природе. Это описание вот этих вот еще безбрежных лесов, которые тогда еще были в Америке, эти озера, эти реки, которых многие американцы же и не знали даже об этом, ну, то есть они туда не ездили. Для многих из них это была Калифорния с одной стороны, Нью-Йорк с другой стороны. Ну, вот, собственно говоря, и все. Побережье и побережье, да, а это вот уже, это были рассказы именно о глубинной Америке. Он не писал о Нью-Йорке, он не писал там о жизни, допустим, там каких-то иммигрантов там или еще кого-то, допустим, там становление, допустим, колоний, нет. Он писал вот о конкретной жизни и, собственно говоря, наверное, будет справедливо сказать, что Джеймс Фенимор Купер застал вот эту уходящую натуру. Может быть, это, знаете, какой-то памятник еще тогда, каким-то гармоничным отношением, тем частице, которая тогда еще была, потому что он впервые ввел вот это, знаете, ну, не то чтобы тему, а, может быть, вот прием такой, да, когда индейцы, они как бы, знаете, были поделены. Вот есть хорошие индейцы, а есть, вот, так сказать, какие-то агрессивные индейцы. Но он там, как бы, знаете, сумел сделать так, что все-таки намек на то, что может быть гармония, может быть понимание. Может быть, это было наивно все. И с политической точки зрения это, конечно, было несостоятельно. Но это была какая-то попытка вот показать, может быть, показать в первую очередь белому населению, что есть шанс вот как-то гармонизировать отношения. Не упускайте его. И этим не воспользовались, к сожалению, глубокому сожалению. Вот, потому что именно вот на эти годы приходятся самые-самые-самые жесточайшие репрессии против индейцев и вытеснение их туда, в глубину материка, вот со всех этих, там, за Миссисипи туда уже, в зону, там, в так называемый Дикий Запад, где, конечно же, их, ну, вопрос времени только был, их существование там. Так что, но тем не менее, я еще раз хочу повторить, вот суммирую это все. Это все-таки определенный слой такой, пласт американской жизни. Если это интересно, а я думаю, что это интересно, нам, кстати, проще будет потом понимать, что происходит сейчас в Америке. Вот тем не менее, вот этот писатель, он, по-моему, как раз и отразил это в достаточно хорошей степени. И, конечно же, как я уже сказал, это нашло понимание фактически во всем абсолютно мире. Вот. То, что вот вы здесь, да, по поводу исторического, конечно, и историческое тоже, конечно, очень. Кстати, вот знаете, в Англии его называли американским Вальтер Скоттом. Ну, вот Вальтер Скотт, это Айвенго, да, это вот эти рыцарские как раз рассказы, как раз вот проводили параллель именно с ним. А Вальтер Скотт — это достаточно известное, конечно же, имя именно с исторической, вот исторической литературы. А Джеймс Фенимор Купер, он, как говорится, и в нескольких ипостасях стал для нас известен. Может быть, там историческая ретроспектива не такая четкая у него, но, по крайней мере, вот это такая, знаете, особенность, колорит этот, который он привнес, абсолютно неизвестный до этого. Я думаю, он стоит того. Я сейчас приглашаю вместе со мной послушать интереснейший выпуск новостей моих коллег, а потом продолжим про Магикан.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня говорим о Джеймсе Фенниморе Купере. В этом году исполняется 225 лет со дня его рождения, 1789 год. Родился он в Нью-Джерси. Я вот сейчас уточнил, нет, скончался он уже в Нью-Йорке, жил там. А вот 62 года спустя... Писатель, который был одинаково популярен и в Соединенных Штатах Америки при жизни, и в Европе, и в России. Я уже вот сейчас я нашел как раз это высказывание Белинского. Белинский писал о нем, что это шекспировская драма в форме романа. Но согласитесь, из уст неистового Виссариона это достаточно лестная все-таки похвала. Вот. А, кстати, появились его первые его рассказы, появились в журнале «Отечественные записки». Я думаю, вы прекрасно помните, те из вас, кто помнит курс литературы нашей, знают, что это журнал, который выпускался на протяжении достаточно долгого времени. И, собственно говоря, там были самые разнообразные. Вот мы, наверное, помним там политические, допустим, баталии, которые разворачивались на страницах этого журнала с времен Пушкина, Булгарина, Каткова и до Некрасова, Тургенева, Добролюбова. Допустим, уже во второй половине 20 века. Но там вот печатались вот такие вот рассказы, которые были нейтральны и которые любили, по-моему, все. И славянофилы, и западники. Ну, потому что это действительно было достаточно интересно. Да, действительно, вы здесь пишете, да, действительно, он был на дипломатической службе. Кстати, его супруга, о которой я говорил, ее, по-моему, Сьюзан звали, она была француженка. Она была француженка, и поэтому, я думаю, она очень обрадовалась, когда его после службы во флоте, где-то в начале 30-х годов, его отправили ни много ни мало консулом во Францию, в Лион, по-моему, в город его отправили туда. Он там достаточно долго пробыл. Тоже, так сказать, подчеркнул очень много. И у него были очень хорошие путевые заметки по Европе. Я, к сожалению, не читал их, не знаю, о чем речь идет. Но я думаю, они тоже, наверное, по-своему были бы интересны. Любопытный взгляд Джеймса Фенимора Купера на Европу того времени. Но, по крайней мере, мы говорим об Америке. Мы говорим о том, о чем он писал, и мы говорим о том, какой след он оставил именно здесь. Я хочу сказать, что очень любопытный еще факт. Дело в том, что он, я уж не знаю, там, в какой связи, но он еще автор очень интересных политических памфлетов и фельетонов. Вот это для меня было открытие, я вам скажу честно, я не знал об этом. Ну, я знал Джонатана Свифта, я знал Даниэля Дефо, эти, так сказать, монстры, что называется, политической сатиры. Это мы с вами знаем, что даже те романы, которые выпускались под их, выходили, так сказать, из-под их пера, они в очень большой степени несли политическую нагрузку. То, чего стоит Гулливер в «Стране лилипутов», да, Свифта, допустим. Понятно совершенно, тем более, что мы относительно недавно узнали, что Джонатан Свифт это вообще-то был профессиональный шпион. Так что неудивительно, что там было. Но и здесь у нас есть то же самое вот это, подобная, как говорится, традиция. И он, конечно же, ну, достаточно интересен был, допустим, еще и вот и с этой точки зрения, потому что... На мой взгляд, его вот как раз такие вот произведения, которые он писал, они, конечно же, еще и вот бы носили такой политический, скажем так, характер, потому что этому было не чуждо. И не забывайте, я вам уже сказал, что его папа был достаточно такой профессиональный политик, скажем так. Кстати, он даже стоял у истоков создания Куперстауна, этот город даже такой вот был создан в честь, так сказать, вот этой семьи Куперов. Я, кстати, хочу сказать, такая немножко курьезная вещь, но дело в том, что даже ходят слухи, что его отец скоропостижно скончался, когда ему во время политических дебатов ударили по голове деревянной палкой. Вот это даже такие вот, это тоже вот я читал, так сказать, это такой случай, не совсем подтвержденный, но, то есть, вы можете себе представить, что политические страсти в этой семье кипели достаточно хорошо. И он, как говорится, то, что вот он писал, и то, о чем он писал, и то, что он, так сказать, предлагал, помимо всего прочего, это еще, вот видите, вот есть и такая вот политическая составляющая. Это тоже очень любопытно, это очень, на мой взгляд, по крайней мере, вот потому что вот я прочитал «Манекены», вот есть такая у него политическая аллегория, там как раз о землеустройстве, и у него есть памфлет очень любопытный, ну, это те из вас, кто так очень, на мой взгляд, так серьезно интересуется американской историей, он написал такой памфлет «Американский демократ», он назывался, тоже где-то в конце 30-х годов, вот, помимо истории американского флота, это то, что я вам сказал, он тоже там очень писал, так очень, знаете, с критической точки зрения, описывал ситуацию, которая сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, и, конечно же, он, может быть, не прославился вот именно таким образом, потому что на тот момент этот жанр политической сатиры еще не совсем окреп, с моей точки зрения, в Америке, если мы сравниваем, допустим, там, с английской традицией, но, тем не менее, я просто хочу показать разносторонность его интересов и знаний. Он достаточно очень легко, так сказать, и очень с большим удовольствием, по-моему, он переходил вот с темы на тему и, по-моему, пытался честно, в меру своей способности, он пытался рассказать и предложить свои какие-то взгляды, какие-то идеи. Вот тогда уже вот в американском демократии он уже так, знаете, так, ну, так мягко скажу, ставил под сомнение демократию Америки в полном объеме. Говорил о том, что очень много перенимает уже черты, так сказать, колониальной системы. Вот, так сказать, так, знаете, уже критиковал на тот момент. А вообще у него там есть даже вот, по-моему, это называлось... Сейчас я... «Осада Бостона». Вот что-то... Это такой был у него роман, я читал. Рассказ небольшой. И я вот вам могу сказать, что я запомнил, что меня поразило тогда. У него главный герой — это был британский офицер. А вот и положительный герой. А отрицательный герой — это был, вот, так сказать, руководитель повстанцев, понимаете? То есть, в принципе, о своем же земляке американца он писал в не очень таком, скажем так, лицеприятном тоне. Тоже, вот видите, позиция какая-то, да, так что, в общем, ничто, как говорится, ему земное, может быть, даже и заблуждения какие-то в этом плане, ему это было, ну, собственно говоря, не чуждо. Так, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений говорит MSK-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8, спасибо, здесь комплиментарно, очень... Андрей Бу пишет: «Мое поколение выросло на книгах про индейцев, про зверобоя, много читал Филлимора Купера, помним книги, фильмы, спасибо за интересную передачу». Спасибо вам, Андрей, спасибо за... Тема такая, понимаете, она, ну, как говорится, не, скажем так, не выигрышная, потому что сложно очень часто, да, вот заинтересовать каким-то этим. Но я хочу вам сказать, что для чего я это делаю, почему? Потому что мы никуда не денемся от интереса в той или иной степени к Соединенным Штатам. Это в любом случае. Эту страну надо знать, надо изучать, надо знать, надо смотреть все аспекты ее жизни. Там очень много интересного. И вы знаете, в очень большой степени именно в истории Соединенных Штатов мы можем почерпнуть некоторые ответы, найти некоторые ответы на то, что творится вот сейчас, допустим, в наших отношениях. Это, на мой взгляд, достаточно интересная системная работа. Так, слушаю вас. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, Михаил.
Да, пожалуйста.
Вот наши русские песни, да, наши русские песни, они, я просто вопрос такой, они как бы раньше, вот те старинные песни, они говорили о жизни, о чем, то есть говорили о том, что пережил наш человек, да? А вот, а есть ли такие песни у иностранцев? Ну, я, например, Зыкина пела там о Волге, кто-то о любви, кто-то о своей жизни, вы понимаете, да? Таких песен у нас много, знаете, наших. Ну, как бы они приносили культуру и рассказывали, как была жизнь.
Я понял.
А вот а в Европе, Америке, я их не понимаю, мне там бум-бум, бим-бим-бим, бам-бам-бам, то сейчас на машинах ездят, что там он оглушает. И вот он как бы что-то, как бы, извините за выражение, такое балдеет, а что он там понимает? Ага, ты пришла, ты ушла. И там далее.
Все, я понял, вот, спасибо, там... спасибо, я понял ваш вопрос. Я, во-первых, вам могу сразу сказать, что вы слушаете наши передачи «Америка Лайт», по крайней мере, ну, что называется, за Европу я не скажу, а то, что касается американской музыки, я всегда делаю переводы и стараюсь подбирать музыку, песни американских исполнителей, которые достойны нашего внимания. С моей точки зрения, я, конечно, в очень большой степени рискую, беря на себя такую ответственность, но, тем не менее, судя по вашим отзывам, я... так сказать, очень часто, скажем так, попадаю вот с, и мой вкус совпадает с вашим вкусом. Это первое. Второе. Ну, безусловно, вот вы невольно, уважаемые радиослушатели, ответили на вопрос, почему надо изучать, почему надо смотреть, почему надо понимать, что происходит, да. Конечно, это знание языка, с одной стороны, но, с другой стороны, мой вам совет, если вас интересует вот эта тематика, то вот именно такие песни, о которых вы говорите, которые, ну, скажем так, душевные, которые в очень большой степени объясняют характер американца, допустим, в очень большой степени, не во всей, но тем не менее, я даю предпочтение музыки кантри, потому что я практически не встречал ни одного исполнителя там, который бы не делился своей какой-то историей, своим каким-то взглядом, своей какой-то позицией. Это всегда смысловые песни, очень, как правило, очень и очень глубокие. Я предлагал вашему вниманию, у нас были передачи про Джонни Кэша, у нас были передачи про частично Элвис Пресли исполнял. Вот. Там очень много, так сказать, исполнителей, Гарфилд, Кристоферсон, очень много их. Безусловно, Долли Партон, тоже мы передачу когда делали. Вы можете там, вот если поинтересуетесь, всегда песня в кантри — это всегда какая-то история в той или иной степени. Так что рекомендую, может быть, с этого тогда начать. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль Никитич.
Да, очень... здравствуйте.
Да, вспоминаю, конечно, в детстве проглатывал книги Фенимора Купера об индейцах. И, насколько я помню, там часть индейских племен были союзниками англичан, часть индейцев – союзники французов. Да. Шла война между Англией и Францией, Северной Америкой.
Да, да, да.
А Купер, он же был, я так понимаю, на службе у США, зарождающийся,
да.
76-й год, 87-й, да. То есть здесь вот такой как бы клубок очень интересный, да, вот. Этой истории североамериканской.
Простите, какой год вы сказали, я прослушал?
Ну вот Конституция США 76-й, а нет, 87-й, а там Декларация независимости 76-й, да? Вот.
А, нет, ну да, но дело в том, что Фенимор Купер, он поступил, я сейчас скажу, он поступил на службу, по-моему, в 1811 году, а ушел в 30-м году, он после службы уехал консулом во Францию. То есть он в тот период, уже в наполеоновский период он служил. Так, а не до этого. Я просто, чтобы мы временные рамки не путали. Да,
и... он был лоялен именно США. Он не,
да,
был сторонником,
да,
Франции,
да.
Англии.
Да,
индейцам, хорошее отношение к индейцам, по-моему, он тоже в своих книгах демонстрировал. Хотя гуроны у него злые, деловары добрые, да, вот. Как бы.
Ну, там, да, там, вы знаете, он же различал, да, по племенам. Я уж не знаю, каким образом он это выбирал. Вот, но вот это знаменитое выражение: «Иракезы вышли на тропу войны, закопать, так сказать, топор войны, выкурить трубку мира». Это же все от него пошло. Это его было все. Я уж не знаю, это придумка и не придумка. Он же это где-то услышал. Я не думаю, что это элемент такой, знаете, бурной фантазии у него. Это действительно все. Он этот, вот этот лексикон, он его и принес тогда вот в жизнь американского общества и сделал вот этих людей, о которых раньше никто и не думал, никто не вспоминал даже. Они стали частью вот этого, собственно говоря, общества. Хотя, конечно, если посмотришь вот фильм этот, недавно вышел с Ди Каприо, это «Убийцы цветочной луны», что ли, по-моему, назывался, но это, да, просто какой-то маразм, знаете, ну, доведенное до абсурда, хотя история вроде бы правдивая, но это, конечно...
Очень грустная, да, максимально такая,
да,
мрачная, грустная история,
да,
действительно.
Да, я думаю, что если бы Купер бы увидел это, он бы ужаснулся и содрогнулся. Во что превратились когда-то гордые иракезы, гуроны, магикане и другие, так сказать. Я хочу напомнить, спасибо вам за звонок, я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что во время... колонизации континента белые колонисты, они всячески стремились из индейцев сделать рабов. Первая попытка вот сделать, собственно говоря, их приручить, скажем так, она же была на индейцах. Не получилось. Не шли они, не работали, предпочитали смерть насилию, насильственной работе, заточению и вот, так сказать, давлению и вот такому вот. А потом уже, когда они это поняли, потом началась вот эта эпопея с завозом рабов уже из Африки. Я, естественно, конечно, не хочу сейчас каких-то этнографических, скажем так, выводов по этому поводу делать, просто исторический факт, над которым, на мой взгляд, стоит подумать, и в какой-то степени это, на мой взгляд, объясняет вот и менталитет людей, и генотип, собственно говоря, каким образом становилась нация, что там происходило и что вот сейчас там, допустим, происходит. Люди предпочли смерть и уничтожение. Фактически сейчас это так называемые Native Americans, как они называют, американцы, они исчезли, их нет. Их нет вот той культуры, нет того слоя. И мы сейчас с вами можем только, я думаю, тем ценнее творчество самого Джеймса Фенимора Купера, что он нам оставил еще все-таки. Это такой, знаете, памятник, скажем так, вот тому, что было тогда. Это вот был тот момент, когда хрупкое какое-то там равновесие, баланс, который тогда сохранился. Что из этого могло получиться, не знаю, но, так сказать, американский истеблишмент выбрал направление к тому, что просто уничтожать это. И, собственно говоря, к глубокому сожалению, у них это получилось. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. А да, скажите, да, пожалуйста, вот сейчас в Соединенных Штатах, ну, мы видим вот этот Black Lives Matter, да, а вот именно нарратив индейцев, ведь мы все знаем, что они живут, ну, и они существуют, резервации, да? Но мало кто понимает, что смысл этого слова. То есть это reserve land for US government, то есть это зарезервированные, никому не переданные в частные руки, там, земля Соединенных Штатов, ну, правительство, вот, куда отправили индейцев, соответственно. Ну, известно, что на территории там некоторых резерваций работает казино и так далее, с чего они кормятся, да, вот этот фильм, кстати, я, вы упомянули, да, вот этим сложным про Луну,
да,
где Ди Каприо, 55-летний Ди Каприо 23-летнего пацана играет, на такой, конечно, уже грустно на это смотреть, вот, дембельнувшийся из армии, вот. Ну да, я же прочитал про эту историю, это действительно правдивая история, абсолютно, то есть они играют в самих себя, более того, этого человека, его Ди Каприо, героя, его же осудили, но его выпустили, а потом еще и реабилитировали.
Да, его, вот,
умер, так сказать, где-то он в 70-х годах.
Да, да.
Вот, как вот сейчас вот это все у них межэтнический конфликт, и если я он понял. Вообще вот стоит ли он на повестке?
Я понял, да. Но казино — это вот отдельная история. Дело в том, что сейчас во главе вот казино стоят так называемые выходцы, и якобы выходцы из индейских племен, но это люди, которые уже никакого отношения ни внешне, ни внутренне не имеют. Вы правильно говорите, reservation — это reserve, это как бы сохранять, зарезервированы в этом смысле. Но дело в том, что в самом названии reservation в английском языке, семантика его, она стала уже резко отрицательной. В значении reservation как загон, понимаете? Потому что изначально это, да, красивым словом занималось, якобы вот в этой резервации они хотят сохранить культурное, этнографическое, историческое наследие того или иного племени. На самом деле это получилось абсолютно, так сказать, отстойное место, где процветала и коррупция, и контрабанда, и все, что с этим было связано. То есть они еще больше извратили, собственно говоря, сущность и вот, собственно говоря, менталитет этих людей. Каким образом? Ну, потому что дали льготы, дали налоговые льготы. И вся Америка, вот до, я в 90-е годы помню, я не курил, но я помню, что все мои знакомые, они закупали сигареты, там, алкоголь, это все они покупали, вот тогда это по почте пересылалось, из индейских резерваций. Сигареты приходили туда, налогом не облагались, и оттуда они в три раза дешевле направлялись во все концы Америки. Это еще больше развратило, никакого отношения это не имело уже к традициям индейских. Я был в Алабаме, в знаменитая деревня Чироки, так мы очень долго вот искали, мы наконец пришли. Это, конечно, абсолютно райское место, но это никакого отношения к Чироки уже народу не имеет, потому что вышел полупьяный такой вождь. Я не уверен, что он вообще был индеец. Вот, и он попытался, значит, он за деньги фотографировался там с людьми. Ну, джинсы, шлепанцы и вот этот перьевое такое накидка, да, как вы знаете. И я запомнил просто, моя покойная мама, когда он, значит, подошел к ней, и они, так сказать, вот я сделал фото, я помню, что мама моя сказала это, послушай, от него разит французским одеколоном. Ну, вот я думаю, это тоже достаточно символично говорит о том, что действительно тогда было. И что в какой ситуации? Это фарс уже, конечно. Ни о какой традиции это нет. Даже вот если вы сравните с традициями, допустим, Центральной Америки, Латинской Америки, там, на мой взгляд, еще что-то осталось вот подобное. По крайней мере, там президент там Боливии, вы знаете, это был выходец, это из индейского племени, то есть это был человек, который рожден был на этой земле. Там какие-то хотя бы, вы знаете, вот такие исторические, политические вещи происходят. В Америке это уже давным-давно все ушло. И тут я не хочу там кого-то винить, говорить об этом, потому что это продолжался этот геноцид на протяжении столетий. еще до того, как рабов завезли, колонисты уничтожали индейцев. Ну, вы помните знаменитый День Благодарения. Мы с вами помним первый день, когда они встретились, и когда индейцы дали им еду и все, что было связано. Провизию, одеяло там какие-то, чтобы они не погибли в первую зиму в Новой Англии. Ну, а потом, вы знаете, чем они отплатили, это вот 17 век, 1620-30 годы, у нас с вами была передача по этому поводу, если вы помните, они их уничтожили самым разным образом, и отравили, и заразили, и просто убивали. Так что это история, которая, я еще раз хочу повторить, у нее нет хорошего конца, и, собственно говоря, и начало это было достаточно кровавое. И вот Фенимор Купер — это в какой-то степени, это вот попытка. Вот для, не только для нас, допустим, для американцев, это хотя бы какая-то попытка попытаться взглянуть немножко в таком, знаете, в положительном аспекте. Но никогда не будем с вами забывать, что Фенимор Купер — это, конечно же, писатель. Он писал художественное произведение, а не историческое. И все его персонажи сильные, гордые люди. Вот мы за это, наверное, будем Фенимору Куперу благодарны, что он успел застать вот эту уходящую натуру и показал вот тех индейцев, какими их, собственно говоря, создала природа. И это те индейцы, которые, собственно говоря, и владели этим континентом, они были хозяева там. И постепенно все это уходило, и сейчас вот наш уважаемый радиослушатель, по-моему, такую как раз черту и подвел. Да, сейчас это уже превратилось в фарс, в казино, в какие-то танцы там за деньги перед публикой там в этих деревнях, под, так сказать, под iPhone, там, музыку там какую-то из Apple-ских динамиков там, но это уже все, как говорится, это уже все атрибут глобального мира, а не той исторической, так сказать, традиции, которая тогда еще существовала. Так что, конечно же, он застал уходящую уже натуру. Я приглашаю вас, уважаемые радиослушатели, посетить мою страничку ВКонтакте «Рафаэль Ардуханян». Там я печатаю другие свои материалы, телевизионные передачи, в которых я принимаю участие. Не только у нас в России, и за рубежом тоже стараюсь выкладывать материалы. Заходите на страничку мою телеграм-канала, она называется «Америка Лайт». Там тоже я, так сказать, делюсь своими какими-то материалами. Это странички, которые я посвящаю исключительно профессиональной деятельности. Я не буду вас утомлять никакой информацией там о своих личных каких-то похождениях, путешествиях там и прочего. Нет, это странички, где мы с вами обсуждаем, на мой взгляд, очень-очень серьезные темы, и ваше внимание, которое вы оказываете, оно лишний раз мне это доказывает. Спасибо вам большое. Я всегда буду стараться отвечать, если вы мне будете присылать какие-то вопросы по этому делу. Так что давайте интересоваться, давайте смотреть, давайте ни в коем случае не отменять культуру, какая бы она ни была, потому что талантливый писатель, талантливая литература, она всегда будет востребована. Хороших вам выходных, тепло идет, проведите его со своими близкими. Всего вам самого доброго.